26 лекция «Остановка Мусерот в пустыне. Заповеди по отношению к человеку. Как судить о ближнем году?» Каким образом это можно осуществить? «Как возлюбить ближнего?» Тема нашей сегодняшней лекции. Итак, «Остановка Мусерот». Начнем с нашей недельной главы, которая подводит итог тому, насколько важно было это путешествие, странствование, движение еврейского народа по пустыне. Наша недельная глава подводит итог, то, что мы читали во всех синагогах в шаббат, в прошлый шаббат. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пришли, и завладели землей, которой клялся Господь отцам вашим». То есть процесс, который происходил в пустыне Синай, на 40 остановках, предназначался 42 остановках, предназначался для того, чтобы можно было прийти в землю Израиля, о которой клялся Господь, и чтобы мы были живы. То есть для жизни требуются определенные постижения, и на каждой остановке эти постижения были реализованы. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой вот уже 40 лет по пустыне, чтобы смирить тебя, для испытания тебя, дабы узнать, что в сердце твоем будешь ли ты соблюдать заповеди его или нет». То есть 40 лет в пустыне предназначались для того, чтобы изменить образ человека, и наш курс 42 остановок в пустыне предназначен для того же самого, изменить образ человека. «И он смирил тебя и томил тебя голодом, были испытания, и питал тебя маном», пища была при этом самой хорошей, и испытания одновременно, «которого не знал ты, не знали отцы твои, чтобы дать тебе понять, что не хлебом одним живет человек, а всем, что исходит из уст Господа, живет человек». Потому что необходимо понять, что жизнь человека определяется именно заповедями, что если человек соблюдает заповеди, это то, что дает ему жизнь, жизненность. А отрыв от заповедей, лишь дурное побуждение, увлекает нас к тому, чтобы мы от заповеди отошли, и сулит нам дурное побуждение очень качественную жизнь, полную всяких грехов и всяких проблем, и всяких удовольствий запрещенных. И вот это настоящая жизнь, дурное побуждение так сулит. Но в конце концов дурное побуждение становится тем свидетелем против нас и судьей против нас, и заканчивается все плохо. «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет». Это последнее увещевание Моше Рабейну. «И познаешь в сердце твоем, что как наставляет человек отца своего, так Господь Бог твой наставляет тебя». Ты познаешь в своем сердце, постигнешь в своем сердце, что все испытания, которые были в пустыне, которые будут в дальнейшем у потомков, поколение пустыни, поколение знания, все это будет Бог увещевать, как отец сына. То есть это будет иметь смысл, это будет иметь цель, задачу, и это не будет жестоко. «И соблюдай заповедь Господа Бога твоего, чтобы следовать путями его и трепетать перед ним». Это определение понятия учения мусар. «Следовать путями Бога и трепетать перед ним. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю хорошую, землю потоков вод, ключей источников, истекающих в долинах и в горах». Бог тебя предназначил для жизни возвышенной, хорошей в жизни возле источников вода, во всех аспектах. А для этого требуется быть качественным человеком. То есть Бог не может человека грубого в свой царский дворец привести. Грубому человеку там делать нечего. Он там быть не может. Таким образом, требуется обработаться, это и есть суть иудаизма, в этом вся задача, которая перед нами стоит, как исправить себя. Итак, 26-я остановка Мусарот. Что там произошло? Ахтаве Каббала формулирует суть этой остановки следующим образом. «Бе Мусарот, бе Атер Мардута» – место восстания еврейского народа против Бога. Как мы уже с вами говорили, все события, которые происходили на остановках, они все практически негативного характера, за небольшим исключением. Те места, где еврейский народ воспринимал увещевание Бога, там никаких событий не происходило. Что же произошло страшного в остановке Мусарот и почему это связано у нас лекция заповеди по отношению к ближнему. Какая связь? Итак, на остановке Мосерот, когда еврейский народ выходил из Египта и остановился там на 26-й остановке, никаких событий не произошло. Еще одна остановка для духовного подъема, и никакого восстания не было. Если так, то получается, что я спорю с Ахтавой Акабала, книгой, которую написал глава Ешивы Воложин. Получается, что я с ним спорю. Тора в книге Дворим, 10 глава, разъясняет, что там точно произошло. Написано так: «Убне Исраиль на суме беродне Якан Мусера, шам этагарон вейкаверша вейкарен элязар бнот Ахтав». Что сыновья Израиля двигались из беродне Якан в Мусеру, и там умер Аарон. Талмуд в трактате Йома, Иерусалимский Талмуд, задает вопрос: действительно ли Аарон умер в Мосера, в этой остановке, о которой мы говорим, и говорит, что нет, не умер он в Мосера, умер он, как прямо в Торе написано, в месте, которое называется Хор-Гагар. Это будет еще через 8 остановок. Аарон умирает непосредственно перед вступлением в землю Израиля. Моше Рабейну совсем перед вступлением, а Аарон чуть раньше в... Соответственно, Иерусалимский Талмуд говорит, что Аарон умирает через 8 остановок в Гор-Гагар, и со смертью Аарона пропадают облака славы. Облака славы, которые окружали еврейский народ, были в заслугу величия Аарона. И тогда, когда облака славы пропадают, на евреев нападают кананские народы, и евреи понимают, что они не могут без Аарона жить. Когда во главе еврейского народа нет Аарона, они понимают, что такая жизнь невозможна. Сегодня у нас нет во главе никого. Ни Аарона, никого, ни Моше, ни Мирьям, пророчицы. Но нам как-то кажется, что вполне мы можем жить так сами, и что у нас более-менее все нормально. Только заповеди по отношению к Богу и по отношению к людям мы слабо исполняем. А так вообще в целом ситуация нам кажется вполне терпимой. Так вот, людям тогда это казалось настолько нетерпимо, что они просто в ужасе начали бежать назад и пробежали 8 остановок назад до того самого места Мусарот. Итак, первый раз, когда евреи пришли в Мусарот, ничего плохого не произошло там. И об этом будем говорить. А после того, как умирает Аарон в Гор-Гагар, начинается война, нет облаков славы, еврейский народ не выдерживает и убегает назад в сторону Египта на 8 остановок. Вот тогда произошло восстание против Бога. Учение Мусар, мудрость трепета перед небесами, обретение трепета перед небесами приводит человека к воззрению. Еще раз, обретение трепета перед небесами приводит нас к воззрению, что человек – это божественное творение. И исполнение заповеди по отношению к ближнему становится возможным. Может, немножко сложно я это как-то сформулировал, но, короче говоря, для того, чтобы исполнить нормальным образом заповеди по отношению к ближнему, что это за заповеди, забота о духовном, о физическом существовании, милосердие, посещение больных, похороны умерших, это уже в конце. А в целом... жить в этом мире так, чтобы тебя интересовала не только твоя карьера, и не только твое продвижение по службе и воцарение над другими людьми, а чтобы ты, живя с людьми, заботился о них, считая это неотъемлемой частью вообще твоего бытия. Такая идея. Моше вспоминал о смерти Аарона после разбиения скрижалей, говоря, что тяжела смерть праведника перед Всевышним, как день, когда были разбиты скрижали с 10 заповедями. Смерть праведников тяжела, тяжела для своего поколения, тяжела для всех других. И, в принципе, мы оплакиваем умерших праздников, умерших праведников, так следует поступить. Возникает вопрос, умеем ли мы оплакивать людей, вообще умеем ли мы плакать. Обратите внимание, мы об этом несколько раз говорили, но все-таки это очень важно. Что это за функция плача, которую дал нам Всевышний? Слезы застилают глаза, почему именно мы плачем? глазами, они вытекают некой жидкостью из локтя или, не знаю, там откуда-то еще. Глаза, они определяют путь человека, они дают возможность человеку ориентироваться. Когда слезы застилают глаза, то это знак свыше о том, что движение для тебя в настоящий момент остановлено, продвижение вперед невозможно, и ты должен на этом остановиться. Соответственно, коснемся заповеди утешения скорбящего. Грамотное, правильное утешение скорбящего – это попытаться помочь ему в продолжении пути. Понятно, что эту заповедь полноценно, качественно, как это требуется, может исполнить только человек, который близок к скорбящему, понимает, что он потерял. И у него есть с ним общий язык, общее, он разделяет его траур. Поэтому мудрецы Мусара, об этом мы будем говорить сегодня, мудрецы Мусара приводят нам, что один из путей приобретения Торы, это сказано в Мишне, в трактате Авот, разделить с ближним, с другим его ношу. С точки зрения Сабы из Кельма, это вот книга Сабы из Кельма. Сабы из Кельма говорит о том, начинает вообще свою книгу с того повествования о том, что предназначение человека разделить с другим его ношу. С этого начинается человек, с этого начинается учение Мусар, с этого начинается божественное учение о человеке. Разделить с другим его ношу. Обратите внимание, те, кто живут исключительно для себя, должны переформатировать себя и ориентировать на то, чтобы разделить с другим его ношу. Продолжим дальше. Итак, давайте задумаемся над тем, как мы вообще смотрим на других людей. Как мы смотрим на других людей? Итак, Бог нам заповедовал возлюбить человека как ближнего, как самого себя, судить о человеке в лучшую сторону. Это тоже сегодня мы немножко разберем. Как мы вообще смотрим на других людей? В принципе, они нам мешают. Конкурируют, забирают воздух, выделяют углекислый газ. Простой пример. Мы любим летать в пустых или в переполненных самолетах. Там, где люди с нами ничем не объединены, мы предпочитаем, чтобы их не было, по большому счету. Там, где у нас есть некая общая задача, военное подразделение, например, да, оно хочет, чтобы было как можно больше солдат, тогда они смогут, это даст им большие шансы на сохранение жизни. Когда мы летим в самолете, и каждый летит сам по себе для своей некой цели, то, естественно, мы предпочитаем, чтобы самолет был пустой, у каждого было по три места, а не так, чтобы через тебя проходили, ты вставал, кого-то пропускал и прочее. Короче говоря, люди мешают. Мешают друг другу, мешают своими качествами, рогами своими цепляют всех, мимо кого проходят. Люди друг другу мешают. Это факт, поэтому базисно очень многие люди, они негативно относятся к своим аналогам, поскольку выделяют углекислый газ и забирают кислород. Что в точности Бог нам повелел по отношению к людям? Давайте пытаемся понять, что, собственно, Бог от нас хочет, что Он повелел и каким образом к этому можно прийти. Магид из Полоцка, ученик Вильнского Гаона, говорит следующее. Давайте я с вами поделюсь. С Божьей помощью эта книга выйдет в свет только через год, даже чуть больше. Но я с вами пока поделюсь предварительными заметками. Теперь посмотрите, насколько дурное побуждение застилает слепотой глаза людей. Каждый находит в себе возвышенные достоинства и не терпит недостатки ближнего. То, о чем мы с вами говорили, что люди мешают. Почему, если мы живем такой концепцией, что находим в себе возвышенные достоинства? Ну а кто же себя не любит и кто же свои возвышенные достоинства не оценивает? И не терпит недостатки ближнего. Короче говоря, вот это то, что мешает. Это то, что мешает исполнению заповеди отношения к людям, как то заповедовал Бог. Он благословляет себя в сердце и изрекает: «Вот бы весь народ Господа уподобился мне своими качествами души». Люди понимают, что они далеки от совершенства, и тем не менее все-таки не замечают в себе недостатков. И самое удивительное, да, Магид из Полоцка, я не помню, сказал или нет, ученик Виленского Гаона. жил в Полоцке, объездил всю Европу, выступая перед евреями, и был одним из самых известных магидов. По-русски это переводится обычно как... забыл слово такое, есть какое-то, которое заняла другая конфессия, мы не очень его, проповедник, мы не очень используем это слово в иудаизме. Другая концепция как-то там кадилом его ладаном сильно пропитала, поэтому, но не знаю, как перевести, я даже поднял этот вопрос, но пока лучшего предложения, чем проповедник, не нашел. Кстати говоря, те, кто заинтересован в какой-то дополнительной информации в отношении учения Мусар, присоединяйтесь ко мне в Фейсбуке, найдите Хаим Бурштейн на английском языке и увидите там мои друзья. Присоединяю только тех, у кого ярко выраженный еврейский профиль. У кого этого нет, то я не присоединю, но можно в друзья, но можно при этом видеть то, что я публикую в отношении еврейского знания. Еще раз Facebook Хаим Бурштейн. Значит, самое удивительное, он знает не хуже других. Человек знает не хуже других, что никто не обладает в совершенстве возвышенными качествами. Но почему-то самого себя считает достаточно цельным, хотя и лишен знания, мудрости и праведности, но при этом благодарит Творца, удостоившего его величия, которого в действительности ему не достает. Люди заблуждаются. Магид из Полоцка говорит, что люди заблуждаются и воспринимают себя совершенно не так, какими они в действительности являются. Как сказали наши мудрецы, всякому находящему недостаток в других самому свойственен такой изъян. Так сказано в Талмуде. То есть идея следующая, что если человек находит недостаток в другом, то этот недостаток ему свойственен. То есть в другой ситуации человек бы не обнаружил этот недостаток. Обратите внимание, ведь так устроен мир. Ора предлагает сказителя. Смотрите, магед – это не сказитель. Магед – это тот человек, который таки обращается с каким-то разъяснением. При этом магед из Дубна, например, когда он выступал в Вильне перед людьми, то люди на его выступлениях умирали, когда они видели, насколько их состояние не соответствует тем критериям, о которых говорил магид из Дубна, то люди умирали. Поэтому, конечно, это не сказитель. Это человек, который выступление, драшот, который проповеди которого проникали в сердца настолько... Сегодня у нас сердца большинства слушателей, они настолько закрыты, настолько не воспринимают, что смерть не наступит. А тогда люди были открыты, они все это воспринимали. Таким образом, еще раз говорит магид из Полоцка. Всякому находящему недостаток других самому свойственен такой изъян. Обратите внимание на очень простой фактор. Дело в том, что нас раздражает и нам мешает, вообще мы замечаем далеко не все недостатки. Если взять перечень, список из большого количества человеческих недостатков, то каждый, посмотря на него, увидит, что большинство из них он вообще в людях не замечает, его это не волнует, его внимание на этом не заостряется, и как бы что это означает? Что ему самому этот недостаток в общем-то не свойственен. Потому что царапает тебя только то, что свойственно тебе самому, только тот недостаток, тот изъян, который есть в тебе, только он тебя царапает. Все остальное тебе абсолютно не мешает. Например, кого-то раздражает меня, например, вот тупость очень раздражает, просто вот ну, совсем. Нельзя, правда, сказать, наверное, что я слишком тупой, но я как бы к этому стремился. Я стремился к постижению знания, и поэтому, когда я вижу людей, которые этого не делают, они меня это раздражает. Меня раздражают какие-то другие факторы, например, проникновение в зону ближнего. Я никогда, как мне кажется, во всяком случае, не проникаю в зону жизнедеятельности другого человека без разрешения, без... И уж во всяком случае, если такое происходит, то я понимаю, что я совершил плохой поступок, я прошу прощения, я останавливаюсь в первую очередь, и поэтому меня очень раздражают люди, которые проникают в зону другого человека. Это частный случай насилия, изнасилования, назовите как угодно. Вот, поэтому каждый может свой собственный список предпочтений найти, и тогда окажется, что те недостатки, которые вы замечаете, они в какой-то мере свойственны вам, или наоборот, вы с ними боролись, и они вас затрагивают, или вы были жертвами, что по отношению к вам какие-то формы этих недостатков были. Короче говоря, вас затрагивает только то, что вас затрагивает. Простая совершенно фраза, а остальное нас не волнует. Итак, мудрец Мусара Магид из Полоцка говорит, что всякому находящему недостаток других самому свойственен такой изъян. Изрек царь Шломо, как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. В книге Мишли царь Шломо такое говорит. Каждый видит в воде свое отражение, и точно так же он отображается в других людях. То есть другие люди являются своего рода зеркалом для каждого из нас. Мы видим в других людях только какие-то аспекты, какие-то отражения, отображения самого себя. Если он судит о них в лучшую сторону, значит, сам обладает этими достоинствами, а если находит в них недостатки, то это свидетельствует о том, что они присущи ему самому. Если человек смотрит на себя в зеркало, видит грязь на лице, ему следует умыться. И праведник, чьи чистые глаза не видят зла, может полагать, что у него нет изъянов души. Если вы смотрите на мир и не видите в нем зла, кстати говоря, я слышал... не знаю, то ли притча, то ли глубокая каббала, но во всяком случае, что праведники, находясь в Ганедане, когда внизу в этом мире происходит даже несчастье, они не видят ничего плохого. С их точки зрения все как-то хорошо. Вот. Праведник не видит изъянов души, потому что для праведника, я однажды спросил одного очень достойного человека, моего соседа, мы с ним в соседних квартирах жили, который очень любит людей, очень добрый, очень приятный, был добрый, приятный человек. Я спросил его, как он относится к изъянам души других людей, как ему, почему он их любит, несмотря на глобальные недостатки, которые им свойственны. Он задумался, он подумал несколько минут и сказал, наверное, я вижу в них душу, а их недостатки кажутся мне некой внешней грязью, которую они чуть-чуть испачканы. И если их легко омыть, а именно божественный свет, именно учение мусар, суть которого трепет перед небесами, если человек омоется немного, окунувшись в трепет перед небесами, то его душа чистая остается, омываются его недостатки, и он превращается в другого человека. Любовь к ближнему, продолжает Магид из Полоцка. Теперь, сын мой, согласно тому, как ты судишь о других людях, суди о себе самом, и тогда ты поймешь, кто ты. То есть Магид из Полоцка призывает нас не судить себя в аспекте достоинств, а других в аспекте их недостатков, что таки свойственно природе человека, который оказывается под влиянием дурного побуждения. Взгляни на себя в это зеркало, у тебя не возникнет никаких вопросов. Сказали наши мудрецы, возлюби ближнего своего, как самого себя. Это важнейший принцип Торы. Возлюбить ближнего, как самого себя. Так сказано в Талмуде. Один еврей пришел к Гилелю и сказал, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. Ответил Гилель, ненавистное тебе не делай своему ближнему, в этом вся Тора, остальное разъяснение, иди учись. Нелегкая задача искоренить из сердца ненависть к людям, ибо это важная основа дурного побуждения, стремящегося погубить человека, о чем сказали наши мудрецы. Раби Ирошо, обратите внимание, что он говорит, дурной глаз, злое начало, ненависть к людям истергают человека из этого мира. То есть если мы будем к людям относиться вот так, как... пока описывает Магид из Полоцка, что люди нам мешают и вдыхают наш кислород и добавляют углекислый газ, то тогда это называется дурной глаз, и все это в результате исторгает человека из этого мира. И вот я хочу помочь тебе, говорит Магид из Полоцка, искоренить ненависть к людям из твоего сердца. Задумайся, по какой причине ты не любишь ближнего. Из-за того, что он недостаточно трепетно соблюдает заповеди Торы. Обратите внимание, Магид из Полоцка совершенно не видит удовлетворительным нелюбовь к людям, потому что они тебе что-то сделали. что они тебя как-то обобрали, чего-то тебе не додали, славы, но что ничего не додали, славы, страстей и зависть в тебе пробудили. Люди живут здесь с тремя недостатками Эдома, римской цивилизации, кина, тавава, кавод, зависть, страсти и стремление к славе. Если человек что-то нам вот из этих трех параметров не додал, то мы к нему плохо относимся. Магид из Полоцка вообще такого варианта не видит. Он все смотрит с точки зрения служения Всевышнему. Если окажется, что у человека недостаточно трепетно соблюдает заповеди Торы, но почему ты относишься к нему строже, чем Всевышний? Ведь он гневается на мир лишь мгновение. Так, обратите внимание, наша недельная глава Паршат Икев говорит, что наша задача следовать путями Всевышнего. Соответственно, Всевышний гневается на мир лишь мгновение. А человеческое общество устроено в основном совсем иначе. Если ты на протяжении многих лет в добрых отношениях с людьми, с каким-то человеком, допустим, и ты ему отказываешь добро, а он тебе, и все замечательно, и вдруг, то есть было сделано там 150 взаимных добрых дел, вдруг что-то одно негативное может разрушить все 150 добрых дел. Вот так смотрят на все это люди. Бог смотрит совершенно иначе. Он гневается на мир лишь мгновение. Зачем ты злишься на него? Ведь ты не сотворил, не растил и не поддерживал его. Зачем тебе судить человека, которого ты не растил, не сотворил, не поддерживал? Если же твоя неприязнь к нему объясняется его грехами, то ты знаешь, что человек предстанет перед высшим судом в Рош-Шана. Еще раз, не тебе его судить. Обратите внимание, как вообще совершенно неожиданное воззрение на то, как правильный, исправленный человек должен вообще ориентироваться в этом мире. Зачем тебе судить его каждый день и всякий час? Кто назначил тебя оценивать его поступки? Мы очень любим судить, оценивать поступки. Если же в твоем сердце пылает ревность за Господа Бога воинства, ты сам решил назначить себя судьей, помни повеление Торы, справедливо суди ближнего своего. Нам заповедовано судить о людях в лучшую сторону и во всех случаях в отношении всех их деяний. Почему же ты осуждаешь и не оправдываешь их? Ведь сказано, не суди товарища, прежде чем окажешься на его месте. Если он больше невежда, чем ты, значит, его мышление не столь развито, как твое. То есть не надо в такой ситуации его судить. Ежели он мудрее тебя, то сказали наши мудрецы, чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение. Магид из Полоцка в свое время находился перед Вильнюсским Гаоном с его учениками. И Магид из Полоцка сказал такие слова, которые известны, не вошли в историю, что он сказал, как бы я хотел иметь дурное побуждение Гаона. Ну, к чему дурное побуждение Вильнюсского Гаона может привлечь? Каким-то там полным мелочам, на что Вильнюсский Гаон оборвал его и сказал, ты даже не представляешь силу моего дурного побуждения. Итак, чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение. Дурное побуждение только упрощается, становится более хитрым, более сложным. И еще повествует Талмуд. Злое начало оставило все народы и преследует только Израиль, а мудрецов Торы больше всего. Если ты увидел, что мудрец согрешил ночью, не сомневайся в нем, ибо он, безусловно, уже раскаялся днем. Если он беднее тебя, если некий человек беднее тебя, то тоже не надо его судить, поскольку сказано, что бедность лишает разума и заслоняет мудрость Создателя. Если он богаче тебя, то об этом говорится, испытание богатством тяжелее испытание бедности. Ты должен находить достоинство во всех людях в аспекте каждого качества души и оправдывать их. Почему ты не боишься нарушать запрет Торы, не возненавидеть брата твоего в сердце твоем? Есть запрет такой, не возненавидеть брата в сердце твоем, где об этом сказано в Торе 14, ссылка у нас здесь 14, Ваикра 19-17, пожалуйста. Кто хочет в этом непосредственно убедиться, книга Ваикра, глава 19, стих 17. Если дурное побуждение влечет тебя ненавидеть ближнего без всякой причины, несмотря на запрет Торы, то почему ты не презираешь себя за это нарушение? То есть, если ты видишь недостаток в ком-то, и ты ненавидишь его, то правильно, с точки зрения учителя Мусара, презирать себя за это нарушение. Пока мы остановимся здесь, я вижу, что какой-то вопрос еще пришел, раз неправильно понял. Так, спасибо за уроки. Нет, есть другой вопрос. А какая по счету наша остановка сегодня? Так, какая по счету у нас остановка? 26-я, по-моему. В самом начале там было объявлено, какая у нас остановка. Да, 26-я остановка Мусава. Заповеди по отношению к ближнему. 26-я остановка. Значит, еще раз, что произошло на этой остановке. Когда шли туда, все было в порядке. После смерти Аарона побежали назад на 8 остановок, и тогда было восстание против Бога. Саба из Кельна, вот эту книгу. Да, все наши книги, почти все книги выложены для свободного чтения на сайте toldot.ru. И желающий получить это в бумажном виде, вот можно платить 70 шекелей, $18.99, и вы получите книгу, о которой мы сейчас с вами будем говорить. Так, книга Сабы из Кельна. Желанные и приятные. Видите, первая глава Сабы из Кельна. Мудрецы Мишны указали нам путь обретения Торы. Итак, люди иногда выражают свое определенное недовольство тем, что как-то вот Тору они не очень обретают. В какой-то мере обрели, дошли до сержантского уровня, за первые несколько лет был всплеск, потом как-то все остановилось, и дальше никакой динамики нет. То есть путь обретения Торы, как раз с этого Саба из Кельна начинает свое выступление, этот путь обретения Торы как-то у людей закончился, завел их в определенного рода тупик. Каждые 48 ступеней, перечисленных в Мишне в трактате Авот, а именно Мишне в трактате Авот, приводит нам 48 ступеней, 48 требований, условий, задач, которые стоят перед человеком для того, чтобы он пришел к соблюдению Торы. Каждый из этих 48 ступеней является важным принципом, неразрывно связанным с множеством дополнительных, одна из которых – разделить с другим его нож. То есть, если мы живем в этом мире, мы должны внимательно смотреть на ноши, которые на людях, и разделить с него ношу. Наши души должны стремиться к этому. Да, пожалуйста, пишите ваши вопросы. Я очень люблю ваши вопросы, очень люблю на них отвечать. Очень важно с моей точки зрения, только письменно. Все вместе они изменяют природу человека, очищают и украшают его душу. Итак, если мы разовьем в себе способность разделить с другими его нож, Саба из Кельна, ближайший ученик Рабби Сауля Салантера, говорит, преемник, говорит, что все вместе они изменяют природу человека, очищают и украшают его душу, он приближается к мудрости Торы. Вот сегодня у нас один из 48 путей – разделить с ближним его ношу. Поэтому кто хочет в этом аспекте некое переформатирование свое осуществить, пожалуйста. Навечно соединяющий его с источником жизни. То есть такого рода ориентация человека разделить с другим его ношу приводит к соединению его с источником жизни. А человеку с нечистой душой, глубоко погрязшему во всем материальном и приходящем, невозможно обрести Тору, совершенную духовность. Достичь способности разделить с другим его ношу может лишь тот, кто долго учился проявлять любовь к людям в своих мыслях и поступках. Мысли тут недостаточно, нужны поступки, согласно твоим финансовым и прочим возможностям. Совершаемые деяния видны всем, а процессы мышления сокрыты и незаметны со стороны. Истинная любовь к ближнему определяется двумя соображениями. Первое состоит в том, что человек задумывается над тем, сколь огромную пользу обществу приносит любовь к людям, постигает, что на ней основано все существование мира. И второе, он и видит, насколько зло подрывает творение, ведь из-за беспричинной ненависти был разрушен Иерусалимский храм, объединявший мир в единое целое, а поддерживал эту общность избранный народ. Обратите внимание, Иерусалимский храм, второй Иерусалимский храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, а первый Иерусалимский храм, ненависти между людьми не было. По какой причине? Главная тайна – это то, что тогда люди смотрели друг на друга, как на божественные творения. Поэтому те факторы, которые сегодня вызывают у нас ненависть, нелюбовь к людям, они были совершенно неактуальны для человека периода первого храма. Поэтому о том, что будет ненависть в качестве причины разрушения храма, об этом пишет пророк Хагай. Перед возведением второго храма об этом предупреждая нас. Итак, человек времен первого храма беспричинной ненависти к ближнему не испытывал, потому что видел в нем не кусок протоплазмы, а видел в нем божественное творение. Когда же евреи стали грешить беспочвенными раздорами, эта связь распалась, и из-за множества наших грехов был разрушен божественный храм, да возвратит его нам Всевышний вскоре в наши дни. И знай, что исполнив заповедь Торы и возлюби ближнего своего, как самого себя, можно лишь стряхнув с души гнетущие путы телесности и очистив ее от тяжелой примеси материи. Обратите внимание. Если мы ненавидим людей и затрудняемся возлюбить ближнего как самого себя, то это означает, что нас гнетут тяжелые путы телесности, которые необходимо очистить. Только тогда части души станут единым целым в божественной руке, ибо в духовном нет отделенности и разделения. Обратите внимание, все формы разделенности, разделения, неприятия, нетождественности, отличия, они все возникают в материальном. В духовном это мироздание создано едино. В материи же, напротив, нет истинного единства, ибо она состоит из множества разрозненных частей, а потому незамедлительного удовлетворения страстей и ищет лишь тот, кто разделен на различные, не связанные между собой составляющие. Как сказано, страстей желает отделившийся, во всем существенном он обнажится. Сабыскель. Мы уже говорили, что соединиться с Торой может только человек с возвышенной душой. Теперь мы понимаем слова мудрецов Талмуда и возлюби ближнего своего, как самого себя. Это великий принцип Торы. Заботясь о чистоте мыслей и действий человека, Всевышний возвышает его душу и из любви к ней соединяет ее с божественным учением. Человек способен испытывать привязанность даже к грубой материи, а тем более его душа стремится к возвышенной духовной чистоте. Существует еще одна причина необходимости разделить с другими их ношу, и наши мудрецы определили ее словами, которые дороже золота и притягательнее драгоценности. Сказано в Талмуде: спустится ночь, спустится тьма и настанет ночь. Это о нижнем мире, который подобен ночи. Так мы находимся сами в нижнем мире. Нижний мир наш подобен ночи, здесь так темновато немного. Задача увидеть что-то своими глазами, пробиться сквозь тьму посредством раскрытия тайн Торы, насколько мы это можем. Имеется в виду, что внутренняя сущность явления в нижнем мире от нас сокрыта, и в ней расползутся лесные звери. Это продолжение того стиха, что спустится ночь, и в ней расползутся лесные звери. Это злодеи этого мира, подобные хищным животным. Но какое знание мы извлекаем из того, что мудрецы Талмуда назвали злодеев зверями леса? Этим они открыли нам нечто важное о воспитании человека, а именно невозможно прочувствовать страдания ближнего и научиться разделять с ним его ношу без того, чтобы представить в своем воображении происходящее с другим, как свое собственное страдание, несчастье и боль. А то, что желают получить от других, пусть сначала сами сделают для них. Итак, главная задача наша – это попытаться почувствовать человека, пытаться почувствовать его какую-то человеческую особенность, его страдания. Тогда мы сможем ему помочь, но еще раз, если мы будем смотреть на него, как на божественное творение. Ну и в качестве шедевра могу вам еще одну небольшую, еще один абзац из книги Сабы из Кельма зачитать. А именно здесь сказано следующее. В недельной главе Мишпатим, изучая которую, мы начали записывать эти важные рассуждения, сказано: «И узрели они Бога Израиля, и под ногами его подобие кирпича из сапфира, и как сами небеса в чистоте». После Синайского откровения произошло вот то, что здесь описано, что евреи увидели Бога Израиля, и под ногами его подобие кирпича из сапфира. сапфир голубого цвета, небесного цвета, который не виден в небесах. Тем не менее, то видение, которое обрел еврейский народ в пустыне Синай, находясь возле горы Синай, было таким, что сапфир, как кирпич из сапфира на сапфировом небесном фоне, они такие увидели. И возникает вопрос, зачем все это написано. На горе Синай были великие события. И важно ли видеть кирпич из сапфира, чему нас это учило? Кирпич из сапфира. Мы уже отмечали, сколь возвышенное и трепетное знание раскрывается здесь, наделенному мудростью. Уста не в силах произнести такое, мы лишь можем это записать. Раша объясняет, как Раша объясняет, зачем нужен этот кирпич. Кирпич из сапфира был перед глазами Всевышнего все время рабства в Египте для напоминания самому себе о страданиях евреев, стонущих от тяжкого труда по изготовлению кирпичей. Обратите внимание, все 210 лет от того, как Яаков Авину спустился в Египет, и до исхода из Египта, когда Всевышний как бы не вмешивался в ситуацию, и как бы продолжалось рабство, Всевышний был далеко, тем не менее, для напоминания самому себе о страданиях евреев перед Всевышним всегда находился кирпич из сапфира, соответственно, кирпичам, которые они изготавливали для строительства городов для фараона. Сила практического исполнения заповеди очень велика, говорит Саба Искельва. Поэтому Тора повествует нам, что и Всевышний прибегает к деянию в мире действия во благо Израиля. Мы живем в этом нижнем материальном мире, который является миром действия. И здесь нужно действовать. Болтать словами недостаточно. Нужно осуществлять действия, и люди действия очень воспринимают, конечно, когда к этим действиям приложено возвышенное намерение. Он создал себе, Бог создал себе картину для напоминания. Кирпич из сапфира для напоминания. Он, если только так можно сказать, создал изображение кирпича из сапфира, чтобы оно постоянно стояло перед его глазами и напоминало о страданиях избранного народа. Разумеется, упаси нас Бог подумать, что Всевышний нуждается в создании картин для сохранения чего-либо в своей памяти. Тора рассказала нам об этом, дабы показать, сколь велика сила деяния в мире действия. Это тот же принцип, на который опирались наши мудрецы, говоря, что Всевышний возлагает тфилин. Итак, обратите внимание, насколько должно нас волновать состояние других людей. Всевышнего это очень даже волновало настолько, что даже во время Синайского откровения, когда уже произошли чудеса, когда Бог уже вывел еврейский народ, все равно Всевышний смотрит на камень из сапфира для того, чтобы этот камень был напоминанием о том свидетельстве, которое было перед ним. Теперь мы переходим к другой книге. Книга «Основа и корень служения». Рав Александр Зискин, то есть Гродно, которого восхвалял Виленский Гаон за ту великую книгу, которую он издал, и хасиды, и литаим восхищены этой великой книгой, которую, видите, здесь золотом отдает, «Основа и корень служения». В этой книге в аспекте отношение к человеку, отношение к ближнему, сказано так. «Ради моих братьев и друзей я буду говорить и сообщу вам, возлюбленные моей души, невозможно прийти к возвышенному служению, если постоянно не исполнять две первостепенные заповеди Святой Торы. Первая из них – возлюби ближнего своего, как самого себя, о чем сказал Раби Акива, это важнейший принцип Торы. И вторая, связанная с ней – справедливо суди ближнего своего». Итак, справедливо суди ближнего своего. Короче говоря, если ты не исполняешь заповедь любви к ближнему, то справедливо судить о поступках человека ты не сможешь. Теперь обратите внимание, на иврите здесь сказано «бецедек тишпот эт амитеха» в праведности и справедливо. То есть слово «справедливо» оно и на иврите имеет двойное значение – и праведно, и милосердно. То есть твое суждение должно быть правильным, но опережено качеством милосердия. То воззрение на заповеди по отношению к человеку, которое нам определил Всевышний. Итак, первая заповедь – возлюби ближнего своего, как самого себя, и вторая – справедливо суди ближнего своего. Обе эти заповеди приводятся в недельной главе Торы к душе, они приводятся вместе одним махом. Если человек будет постоянно внимателен в их исполнении, то, несомненно, достигнет высшего уровня и будет достоин называться святым, когда возлюбит своего товарища, как свою душу и тело. Как он счастлив, когда Всевышний воздает ему добром, так же должен радоваться, когда благо выпадает на долю ближнего. И необходимо сопереживать людям в случае, упаси Бог, происходящих с ними несчастий в той же мере, как расстраивался бы каждый, если бы такое случилось с ним самим. То есть, обратите внимание, один из очень больших недостатков, о котором говорят учителя Мусара, если человек восхваляется, восхищается собой, стремится к достижению за счет ближнего. На самом деле мы живем в таком мире, где у нас весьма эффективно работает сравнение между нашими достижениями и достижениями наших соседей. Если мы смотрим на себя и на своих соседей, и получается, что у нас как-то по основным факторам все лучше, то мы считаем, что нам сопутствует успех хотя бы в какой-то мере. А соседи в меньшей мере. Если мы хуже, чем средние наши соседи, то мы чувствуем, что нам требуется как-то поднажать немножко на газ, двинуться вперед, чуть-чуть развить себя больше, потому что ситуация такая достаточно плачевная. Так вот, иудаизм требует от нас совершенно другого. Совершенно не ставить себе задачу добиться чего-то по сравнению с ближним. Нам требуется приходить к каким-то абсолютным достижениям, а не к относительным. И уж тем более не за счет не стремиться к величию за счет позора ближнего. Виленский Гаон, когда был маленьким ребенком, его мать заставляла его выходить на улицу, хоть иногда отрываться от книги. Он как-то вышел, и дети качались на качелях, один вверх-вниз, вот эти качели под действием веса. И Виленский Гаон, когда это увидел, ему стало плохо, он убежал. Говорит, я никак не могу подниматься в условиях падения другого человека. Другой человек падает вниз, я не могу подниматься за счет его падения. Это была реакция на реальность Виленского Гаона, которому было всего лишь несколько лет. Это очень важно, не конкурировать с людьми так, чтобы возвышаться за счет их падения. И точно так же в действии следует исполнять желания ближнего, так же, как человек заботится о своих собственных нуждах. Не делать никому ничего против его воли, поскольку никто не хочет, чтобы так поступали по отношению к нему самому. В этом основное намерение Творца, даровавшего нам заповедь и возлюби ближнего своего, как самого себя. Сказано в книге Зогар, что при упоминании заслуги ближнего следует его благословить. А если некто так не поступает, его ожидает наказание. А в этой книге «Основа и корень служения» очень много цитат из книги Зогар и из учения Аризаля. Имейте это в виду. И автор приводит те первоисточники из книги Зор, которые, в общем, можно понять хотя бы в какой-то мере. Некоторые из них совсем непонятны, но есть какой-то аспект определенный, в котором это, да, понятно. Таким образом, это все имеет... Это те части книги Зор, которые, в общем, можно изучить. Итак, посмотрите, что сказано в книге Зор. «Приди и посмотри». Книга Зор. «Восхваляющий ближнего за праведность его детей, его добрые дела, должен его благословить». Ну, прежде чем мы коснемся деталей, обратите внимание, что нужно делать по поводу ближнего. Восхвалять его за его праведность, за его добрые дела и благословлять. Не испытывай, если кто-то тебя превзошел своей праведностью, добрыми делами, богатством, благословением Бога, то нужно не злобу и не ненависть на него по отношению к нему испытывать, а нужно восхвалить его и благословить. Два разных действия. Откуда мы это знаем? Задает вопрос книга Зор. И обратите внимание, книга Зор, да, как бы книга Каббалы тайного учения. Однако этот аспект, который мы сейчас с вами прочтем, он совершенно понятен. И слово Моше Рабейну, Господь Бог ваш приумножил вас, и вот ныне вы, как звезды небесные во множестве. Так Моше Рабейну перед своей смертью благословляет еврейский народ. И сразу же за этим, это не благословляет, это восхваляет. И сразу же за этим следует благословение. Господь Бог отцов ваших да прибавит тысячекратно к тому, сколько вас теперь, и да благословит вас, как говорил вам. Скажите, пожалуйста, простой конкретная польза от этой лекции будет, если мы будем при встречах с людьми использовать это требование книги Зоар, а именно восхвалять ближнего и благословить. То есть восхвалить за какие-то его достижения и благословить, чтобы да, даст Бог, чтобы и в дальнейшем у тебя было хорошо и еще лучше и так далее. Теперь обратите внимание, что происходит, если не так. Если некто восхваляет товарища, но не благословляет его, ему не даруют небесную награду. Но если благословляют, то ему воздают свыше. И, конечно же, это необходимо делать с добрым глазом, обратите внимание. И уж тем более восхваляющий Всевышнего должен иметь добрый глаз, доброе сердце, быть преисполненным любви, о чем сказано, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем достоянием твоим. Зоар, глава Бамидбар. Обратите внимание. Вот она, книга Зоар, вот повествование о том. Еще раз, не иметь злой глаз и злое сердце, если ты видишь, что кто-то из твоих братьев превзошел тебя в чем-то, а благословить его, сначала восхвалить, а потом благословить. То, что здесь написано. Пожалуйста, давайте, учение Мусар предполагает, что мы должны конкретно чему-то учиться и конкретно изменять свою жизнь. Вот, пожалуйста, конкретный практический урок, который из этого можно извлечь. Предписывающая заповедь «Справедливо суди ближнего своего» требует судить о людях в лучшую сторону во всех случаях и в отношении всех их деяний. Обратите внимание, некий человек поступил как-то так, что у тебя есть две возможности оценки его поступка. То ли он вор, и вроде как получается, что так. Ну, например, в качестве примера я приведу. Вроде как вот все факторы говорят в пользу того, что он вор, но как-то, может быть, можно истолковать это иначе, хотя ты лично даже не видишь, как это можно истолковать. У нас вопрос только письменно, пожалуйста. Ты лично не видишь, как это можно истолковать иначе. Тора от тебя требует, чтобы ты справедливо, милосердно судил ближнего своего в лучшую сторону в отношении всех их деяний. Потому что в жизни всегда все намного сложнее, чем это кажется. В жизни всегда ты видишь лишь часть картины, и твое умозрение может быть совершенно ошибочным. Итак, если что требуется делать? Ты видишь человека, и вроде как вот твое суждение такое, что он вор, да? В такой ситуации, не заключай с ним сделку, не договаривайся с ним о чем-то, будь аккуратен и подозрителен, но не рассказывай о нем зла, и мы знаем очень много историй, когда людей оговаривали, и тот, кто их оговаривал, его видение было, в общем, с его точки зрения этого самого оговаривающего правильным, а в результате он оговорил праведника, потому что видел лишь часть картины, короче говоря, суть не понял, поскольку мы не видим эту суть, то наша задача судить о ближнем справедливо. Что имеется в виду, что все они, мы потомки Авраама, и мы как-то любим нашего праотца Авраама, при этом к его потомкам относимся недостаточно с уважением. Так вот, от нас это требуется. Это повеление напрямую связано с заповедью «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Ведь очевидно, что если некто хоть раз допустит суждение о ближнем в худшую сторону, то не сможет в совершенстве исполнить заповедь «Возлюбить его». Так, любое суждение, которое ты вынесешь от человека в худшую сторону, сразу же все это убивает. Эти две заповеди актуальны в мыслях и в действии, и в любое время, и в каждый час, во всякое мгновение. Если еврей оказывает ближнему добро, то непосредственно исполняет эту заповедь в действии. А если узнает о хорошем событии, произошедшем в жизни товарища, и всем сердцем радуется за него так, как будто случилось с ним самим, то исполняет эту заповедь мысленно. И, соответственно, не дай Бог, если произойдет обратное, сопереживает ближнему в его воле. Эту заповедь можно исполнить в любой ситуации, даже находясь в бане или нечистом месте. Если человек находится в нечистом месте, ему нельзя размышлять о Торе, нельзя одевать тфилин и прочее. Но вот возлюбить ближнего даже в такой ситуации, уступить ему в действии, в словах, можно даже там похвалить человека, ну, благословить как-то именем Бога нельзя, но во всяком случае улыбнуться положительно человеку точно можно. Также и заповедь справедливо суди ближнего своего можно исполнить в любое время, когда произойдут соответствующие события, в отличие от других повелений и запретов из числа 613 заповедей. Чтобы исполнить 613 заповедей, должны сложиться какие-то определенные условия. Отделять десятины нужно, если есть доход, все что угодно, да, когда складываются условия. Заповедь справедливо судить о ближнем можно постоянно, ибо наше мышление, в частности, работает постоянно. И каждому наделенному мудростью ясно, велика награда, даруемая за исполнение этих заповедей. Известно, что изречение наших учителей согласно страданию награда, и поскольку эти две заповеди зависят от добра, выпавшего на долю ближнего, дурное побуждение укрощается каждый день, пробуждая в людях зависть. Тут мы снова возвращаемся к этой теме. Пробуждая в людях зависть. Как только возникает зависть, оказывается, что твой ближний, ты смотришь на него не как на божественное творение, не как на потомка Авраама, не как на человека, сотворенного по образу Бога, а того, кто мешает тебе, толкается кислород, используют в том помещении, где ты находишься, и, кроме всего прочего, углекислый газ выделяет. То есть жизненность забирает, а углекислый газ удушение приносит. Поэтому в первую очередь задача каждого человека быть таким, чтобы постараться приносить в этот мир все-таки кислород, жизненность, а не углекислый газ, не удушение людям давать. Ну и главное, что нас к этому приводит, это зависть. Зависть – главный недостаток. Поэтому мудрецы Мишна предупреждают об этом более настоятельно, чем о других пороках. Зависть и страсти, и стремление к славе исторгают человека из этого мира. Зависть первая. Когда же благодаря любви к своему Создателю и Творцу и трепету перед ним еврей пересилит злое начало в совершенстве, исполнив эти две заповеди, согласно божественному повелению, его ожидает изобилие добра, которое не хватит глазом. Бог благословляет в случае, если мы оказываемся людьми, которые с уважением относятся к его божественным творениям, созданным по его образу и так далее. Так, вопрос. Алгоритм мысли, если пришли мысли о ближнем лишнем. Я пропустил несколько вопросов. А по какой причине люди эпохи первого храма убивали друг друга без ненависти? Такое изложено понять чувство долга. К сожалению, уже не успею ответить. У меня осталось 2 минуты. Смотрите, в Первом Иерусалимском храме не убивали друг друга особенно. Когда говорится, что Иерусалим был залит кровью пророков, то не имеется в виду, что убили 1000 пророков, 10 000 пророков. Был убит один пророк за 300 лет до разрушения храма. И это называлось, что Иерусалим залит кровью пророков, потому что для того, чтобы еврейский народ понял, что дальше пути нет, достаточно смерти одного человека и убийства одного человека. Что произошло, это известно, написано в Танахе и прочее. Поэтому утверждение о том, что убивали людей, оно совершенно неверно. Так, Анна задает вопрос. Спасибо за уроки. Подскажите, пожалуйста, алгоритм мысли. Если пришли мысли о ближнем лишнем. Почему? Мысли о ближнем, они очень положительные. А как раз и нужно подумать, что он божественное творение, потомок Авраама и Ицхака, и что нужно его каким-то образом... Нужно каким-то образом к такому человеку отнестись с уважением и сделать то, что ему можно в рамках тех заповедей. Вот это 10 книг учения Мусара, кого это интересует, еще раз, они есть все, почти все на сайте для чтения, и здесь можно их приобрести по весьма терпимой цене. Наша следующая лекция будет не в ближайший Йом Ришон по техническим причинам. Батшева сейчас объявит, в какой день. Это будет в одна неделя у нас произошло такое изменение, произойдет точнее, и следующая наша лекция будет направление в учении Мусар. И что такое учение Мусара, мы сравним, как раз Летвин показал сейчас эти книги, мы сравним с вами Мусар Ешивы, дом учения в Кельме, и Мусара Ешива Слободка, самая нижняя здесь книга, и Мусара Ешивы Навардак. Попытаемся понять, как же сегодня в этих условиях, когда Мусар победил, мы можем с вами продвинуться вперед для исправления себя, обретения сил. Спасибо за внимание. На этом мы сегодня остановились.